Это программа «Без посредников», в студии Ярослав Богдановский. Здравствуйте. Прямо сейчас об итогах года политического поговорим с политконсультантом, членом регионального штаба ОНФ Николаем Ивановым. Николай Петрович, добрый день.
Ярослав, привет. Добрый день, уважаемые слушатели.
Я думаю, начнем с вчерашней пресс-конференции губернатора Максима Решетникова. Накануне по ряду источников прошла информация о том, что губернатор может заявить о неких изменениях структурных в своей администрации. Но не случилось. Пресс-конференция прошла в таком спокойно прогнозируемом режиме. Никаких информационных бомб не взорвалось вчера на Куйбышево 14. Почему? И почему от пресс-конференции губернатора ждут чего-то?
Не знаю, я ничего не ждал. Это там некоторые телеграм-каналы, так скажем, нагнетали интересы к этому мероприятию, обещают сенсационные различные решения, в том числе там чуть ли не ликвидацию администрации губернатора. Ничего этого не произошло. На самом деле, по существу, какой-то принципиально новой информации или еще чего-то я и не услышал. Подтверждены были и те проекты, о которых ранее говорилось, в части переноса завода Шпагина, организации культурного кластера на этой территории. Ну, может быть, единственное, что более четко было заявлено о том, что и галерея тоже планируется на эту территорию перенести, Пермскую художественную галерею. Что касается каких-то административных вещей, преобразования администрации губернатора, в целом исполнительной власти, ну, по этому поводу вообще ничего не говорилось, кроме того, что идут поиски главы администрации. На мой взгляд, я тут не меняю, честно говоря, своего мнения, которое ранее высказывал, что я думаю, что до выборов президента в марте будущего года пока эта конструкция сохранится. Яна Дорофеева будет исполняющей обязанности главы администрации. Уже после выборов какие-то будут решения кадровые приниматься в этой части.
Понятно, что пресс-конференция не то событие глобального масштаба, но, тем не менее, как некий маркер политических процессов в целом, происходящих в крае. Последний раз, 28 июня, Максим Решетников встречался с журналистами, была большая встреча еще в статусе исполняющего обязанности губернатора. Тогда теперь он уже избранный губернатор, и можно подводить некоторые итоги, хотя, конечно, в политическом смысле еще рано, но даже находясь на вершине айсберга, да, можно там что-то уже увидеть. Губернатор надежд, так мы с вами, Николай Петрович, называли его, по-моему, в сентябре в студии на Эхперме.
Ну, после выборов.
Сразу после выборов. Вот сейчас декабрь. Максим Решетников у нас губернатор. Какой теперь? Ну, или рано еще оправдывать надежды?
Собственно, за 3 месяца я бы не сказал, что что-то принципиально поменялось. Еще года не прошло с того момента, как он был назначен исполняющим обязанности. Это будет в феврале месяце. Поэтому понятно, что реализовать уже на практике какие-то крупные проекты вот к этому моменту, в общем-то, было и невозможно, и по-прежнему, наверное, можно говорить, что это все-таки оценивать деятельность, как в одном тоже телеграм-канале голосовали, я там согласен с большинством проголосовавших, что рано еще давать оценки деятельности Максима Решетникова как губернатора, я думаю, что как минимум еще, наверное, год должен пройти, то есть следующий год, чтобы уже можно было увидеть какие-то первые результаты конкретной его работы. Пока что по понятным причинам это прежде всего проекты, декларации. Вот поэтому, как вот он был в сентябре, наверное, губернатором надежд, так пока и остается.
Ну, видно же что-то, что идет в ручном режиме. Например, ситуацию с свинокомплексом Пермский, я имею в виду. Там проблема давняя, тема давняя проблемная, но, скажем, субсидию предприятие получило, и из самого текста новости очевидно, что решение об этом принималось тоже в ручном режиме. Вот он, если мы говорим о режиме так называемого ручного управления.
Ну, у нас, в общем-то, все решения, как вот, видимо, честно говоря, и как и при предыдущих губернаторах, при том же там Черкунове, да, особенно это было очевидно, они тогда принимались в ручном режиме и сейчас, то есть только в случае вмешательства первого лица там и личного его участия те или иные проблемы начинают там решаться, будь то там с обманутыми дольщиками, либо вот как в случае действительно со свинокомплексом. Честно говоря, у нас и в России, в общем-то, такая же ведь система, чем греха таить, да, там вот скоро,
централизованная система.
Скоро будет как раз у нас пресс-конференция Владимира Владимировича. Я тоже думаю, что будет много просьб, там, обращений, опять, там, починить лампочку где-то, там, еще что-то сделать. Но это больше, правда, на прямой линии с народом на пресс-конференции, все-таки журналисты в основном, но, тем не менее, тоже такие вопросы бывают. Вот, когда все замкнуто на первое лицо, на руководителя, естественно, вот очень многие вопросы, даже которые не требуют, в общем-то, его вмешательства. Но в нашем случае вот действительно только в ручном режиме возможно как-то эффективно решить.
Но это действительно так, я имею в виду ручной режим, что он все-таки эффективен? Или же это ручной режим вследствие системных просчетов и ошибок? И вот теперь в ручном режиме все разруливаем. А если бы система работала нормально, система была открытой, система власти, я имею в виду, система власти слышала вызовы и угрозы, и не защищалась от них, значит, полицейскими на входе на Ленина 51 на Куйбышева 14 и не имитировала работу с обращениями граждан, имея общественные приемные, значит, просто в футболе людей живых отписками, да, то есть по существу все верно, а по сути чисто издевательство, я имею в виду, штампик там стоит, то и не было, может быть, никакого ручного-то режима.
Я на самом деле, честно говоря, противник ручного режима. Я считаю, что ничего в ручном, представляете, если бы там у нас самолеты все там работали только в ручном режиме, или, я не знаю, поезда, значит, компьютеры и прочее, ну, в каком бы мы все тут находились состоянии. Система, она все-таки должна работать сама по себе, должна быть отлажена таким образом, чтобы не было необходимости первому лицу по каждой ерунде, грубо говоря, вмешиваться лично, чтобы то или иное решение было принято. Но вот, к сожалению, вчера вот мы с одним коллегой, как раз, который работает в правительстве, сегодня обсуждали очень серьезную проблему, вот как ни странно, кадровый дефицит сегодня у нас присутствует во всех сферах, как ни странно, в сфере чиновничества, да, так скажем, в сфере государственного муниципального управления очень остро. Вот. По сравнению, скажем, даже с периодом того же Юрия Петровича Трутнева. Кстати, вот при Трутневе система действительно, на мой взгляд, работала, он был, да и при Игумнове, потому что, ну, наверное, еще в тот момент все-таки с кадрами было попроще, и, ну, как-то система все-таки более в автоматическом режиме работала, чем сегодня, а вот сегодня...
То есть, инерция советская управленческая школа?
Ну, в том числе все-таки школа была тогда еще и партийная, там, и комсомольская. Сегодня, к сожалению, приходят очень часто и в правительство, там, и в администрацию люди, которые вообще никакого опыта не имеют.
Но руководят в ручном режиме.
Но руководят, но почему в ручном? Вот сегодня-то как раз какая возникает ситуация, что люди приходят, порой занимаются там ответственные должности руководящие, при этом боятся на себя брать ответственность и перекладывают ее на вышестоящего начальника. В том числе и у нас это есть такая тенденция в исполнительной власти края. Человек... С этим, кстати, много причин. Во-первых, на самом деле вот парадоксальная ситуация. Вот сегодня в чиновники люди не хотят идти там, да, еще там лет 5-7 назад там очень многие хотели. Сегодня, по сути, глядя на все эти коррупционные там дела, процессы и прочее, да, когда очень часто там, может быть, даже и не до конца виноватые там люди, да, попадают в какие-то ситуации, и в этих условиях, ну, просто люди понимают, что лучше, может быть, и подальше даже держаться от этого.
Так мы от пресс-конференции губернатора перешли к теме эффективности работы властной системы. Не переключайтесь, сейчас прервемся на короткую рекламу. Напоминаю, что в гостях у нас Николай Иванов, политический консультант, член регионального штаба ОНФ. Возвращаемся в эфир «Эх, Перми». Напомню, что говорим мы сейчас с политическим консультантом, членом регионального штаба ОНФ Николаем Ивановым. До того, как переключились мы на рекламу, остановились на теме эффективности работы власти, власти как федеральной, так и региональной. Говорили мы о ручном режиме. Но вот по поводу эффективности работы власти и обратных механизмов. Вот коль скоро начали эту тему, давайте я прочитаю, Николай Петрович, вот такую новость. Общероссийский народный фронт. Лишь 8% врачей получают на ставку не менее 50 тысяч рублей, объявленную Росстатом средней заработной платой по стране. Более половины врачей в России, работая на одну ставку, получают зарплату до 25 тысяч рублей в месяц. И только 8% опрошенных зарабатывают не менее 50 тысяч рублей. Сумму, объявленную Росстатом средней зарплатой врачей по стране. Об этом говорят данные опроса медработников. Опрос был проведен в преддверии форума действий Общероссийского народного фронта России, устремленные в будущее. Исследование проводилось в декабре текущего года Народным фронтом и Фондом независимого мониторинга медицинских услуг и охраны здоровья человека здоровья. В опросе принимали участие 8600 медработников из 85 регионов, из них 7300 человек – это врачи, 58% врачей, участвовавших в опросе, сообщили, что зарабатывают на одну ставку, внимание, менее 25 тысяч, причем более трети из них, 21% от общего числа респондентов, менее, еще более страшные цифры, 15 тысяч рублей. При этом зарплату выше 50 тысяч рублей получают лишь 8% врачей. У меня возникает, как у вменяемого человека, вопрос. В Росстате у нас кто работает вообще? Вот это не к вам, конечно, Николай Петрович, вопрос, да? Вот почему Росстат у нас объявляет цифру 50 тысяч средней зарплатой врача по стране и дает это в открытую печать. А потом ОНФ вот выясняет, что лишь 8%. Или я так уж совсем нагнетаю на Росстат, и Росстат здесь ни при чем.
Есть такое же выражение, я не помню, кому оно принадлежит. Может быть, даже Иосиф Виссарионович так говорил, что есть ложь. Есть большая ложь, а есть статистика. То есть статистика – дело такое, тоже не всегда понимаю, откуда эти цифры берутся. Вот у меня тоже есть знакомые врачи, но никто из них 50 тысяч, честно говоря, не получает. Поэтому каким образом вот эта цифра выведена там как средняя по стране, ну, мне лично непонятно совершенно. Точно так же, как там иногда смотришь, цифры средние, якобы, которые зарплаты присутствуют в том же Пермском крае, ну, как-то очень оптимистично порой это выглядит, на мой взгляд.
То есть на бумаге все хорошо?
Да. Поэтому, если вопрос, в чем у тебя, верить ли статистике, ну, вот я скептически очень отношусь к этим цифрам. Кстати, и вот тот же ОНФ, там, я так понимаю, тоже эту тему вскрывает как раз. Если говорить шире, там, как менять эту ситуацию, ну, это глобальная очень проблема, да, и не только с врачами, и с учителями, там, и с другими какими-то, значит, составляющими в социальной сфере. В целом, это как раз и ведет к тому, что о кадрах мы уже говорили, да, как ни странно, хороших чиновников становится все меньше и меньше. То точно так же, может, это покоробит кого-то, да, сравнение, но и также в сфере и врачи, там, и учителя, ну, абсолютно то же самое, наверное. Люди просто предпочитают идти туда, где можно заработать побольше и, в общем-то, ответственности меньше. По поводу врачей, замечательный фильм недавно вышел. Я посмотрел, считаю, действительно выдающийся фильм «Аритмия», вот, который, в общем-то, очень, ну, на мой взгляд, так очень правдиво показывает, что на самом деле сегодня в сфере медицины происходит, и какие там реально люди зарплаты получают, чтобы более-менее выжить там, и как им приходится работать-то на несколько ставок. Ну, это, в общем-то, все знают.
Вопрос в другом. Вот ОНФ, который, ну, так негласно считается, скажем, передовым отрядом президента. Что дальше будет делаться вот с этой информацией? Как вообще, ну пусть не конкретно вот по данному опросу, вообще обратная связь с теми или иными ситуациями проблемными, как она вообще выстраивается? И выстраивается ли она вообще сейчас? Вообще вот ты являешься членом, как правильно?
Штаб регионального
ОНФ. Это история про контроль над чиновниками, причем там, или...
Ну, скажем так, в общем-то, в предыдущий период при прежнем губернаторе мне казалось, что все-таки ОНФ более как-то активно влияет на ситуацию, то есть и какие-то острые темы поднимались, и, значит, и тех же чиновников на ковер вызывали. Вот сейчас, ну, тут, не знаю, в силу, может быть, разных причин, вот какой-то обратной связи как раз у того же Народного фронта с тем же там правительством, с исполнительной властью края, ну вот как-то гораздо меньше я вижу, скажем, каких-то проблем, которые бы Народный фронт поднимал, и совместно там каким-то образом они решались с помощью чиновников, и потом об этом появлялась информация. Тут проблемы определенные есть. Насколько я знаю, они там, возможно, где-то субъективный характер имеют, где-то объективный. Очень часто действительно возникают вопросы эффективности. Вот, да, вот эту информацию собрали, проблему обозначили, там, обнародовали, довели там информацию. Вот, а где результат, да, или, скажем, насколько там та же региональная власть может там повлиять на эту ситуацию, поменять. Ну, проблемы можно обозначать бесконечно, безусловно. Вот. Хотелось бы, чтобы они каким-то образом решались. Ну, тут в силу многих причин, к сожалению, пока так не получается. Ну, что я тут могу еще добавить?
Но, тем не менее, там нет же задачи, как я понимаю, чтобы там борьба ради борьбы там, да? То есть ОНФ – это как некий сигнализатор.
Ну, да, это такой мониторинг, так скажем, наиболее острых проблемных ситуаций осуществляет.
Вот до того, как прервемся на рекламу, начнем, вот, коль скоро заговорили о проблемных ситуациях, разговор о... Возможно, проблемные, может быть, я ошибаюсь. Николай Петрович, поправь меня, если это не так. Выборы довыборы в Совета депутатов сельских поселений, может быть, и никто бы и не заметил, да, вот этой новости. Ну, прошли и прошли. Ну, там в Гайнах победили кандидаты единороссы, а в Майском победили самовыдвиженцы. Если бы так, если так внимательно не прочитать просто эту новость, то можно понять, что в Майском, а Майский – это проблемная болевая точка. Ну, это нарыв на самом деле, да, такой в каком-то смысле. То есть люди уж устали уже от тех проблем, которые там есть в принципе, и они имеют право предъявлять некие претензии к власти. Низкая явка. И, по сути, я правильно понимаю, провал «Единой России»?
Если смотреть по результатам выборов, насколько я знаю, там, по-моему, из 10 новоизбранных депутатов в Майском 6 самовыдвиженцы и четверо только представители «Единой России». При этом кандидаты других партий вообще, значит, насколько я понимаю, не выбрались. Ну, Майский — территория особая, все же там очень сложная ситуация, безусловно, с местным предприятием основным, свинокомплексом. Вот мы это все знаем, о тех социальных катаклизмах, которые этим были вызваны. В общем-то, было совершенно понятно, что выборы эти будут непростыми. Ну, я уже говорил у вас, в том числе в эфире, что все равно это тревожный, на мой взгляд, звонок, достаточный для администрации губернатора, для руководства «Единой России» регионального, потому что на самом деле это были выборы, ну, такие последние перед крупными выборами в марте будущего года, выборами президента. И, естественно, вот такой результат, он, ну, в определенном смысле, я думаю, должен как-то... Тот же политический блок администрации, тоже руководство «Единой России», наверное, как-то насторожить и все-таки заставить задуматься, наверное, о том, что много очень проблемных точек на территории края, и не только Майские, там и в Перми куча проблем, и в крупных городах других, там Березниках, Соликамске, в Чайковском, и, наверное, к этим территориям нужно какое-то повышенное внимание проявлять, особенно в преддверии выборов президента. На мой взгляд, по Майскому, видимо, особого значения не придавались этим выборам. Такое ощущение, что особо ими никто не занимался, ну, наверное, поэтому и результат такой получился. Скажем, в Гайнском районе, видимо, ситуация другая была несколько. Ну, с учетом, что там все-таки глава очень давно работает местный, я думаю, что он как раз и с учетом контроля над ситуацией смог такой результат получить, а в Краснокамском районе, в общем-то, там ситуация гораздо сложнее. Все мы знаем, что там процессы объединения.
Вот мы о них чуть позже, Николай Петрович, поговорим. А прямо сейчас прервемся на короткую рекламу. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Возвращаемся в студию «Эхо Перми». Напомню, что в гостях у нас сегодня политконсультант, член регионального штаба ОНФ Николай Иванов. И до того, как переключиться на рекламу, мы остановились на объединительных процессах. Вообще, процессы объединения, укрупнения, получается, да, муниципалитетов. Это последние дни этот новояз начал выучить. Это хайп такой от Максима Решетникова. То есть, хорошо, тренд.
Ну, ладно, не знаю, тренд. Я хайп, там, тренд и прочее. Я сторонник вообще объединения. У меня, честно говоря, тут логика очень простая. Она может, кстати, многим очень не понравиться и быть непонятной. Я считаю, что в условиях, когда у нас в таких вот территориях, скажем так, не точках роста, более таких где-то депрессивных, где-то там сельских, и население только уменьшается, и оттуда все-таки люди уезжают, то в таких территориях такого количества чиновников, какое сейчас есть, ну, это недопустимо, роскошь. Там скоро уже дойдет до того, наверное, что один чиновник будет приходиться на одного жителя местного. Если вот сегодня смотреть, что да, там на уровне есть там на уровне поселения, значит, администрация, есть на уровне муниципального района администрация, везде куча чиновников, которые получают зарплату. Там смысл в свое время этой муниципальной реформы Козака был в том, чтобы, значит, довести вроде бы власть ближе к людям, чтобы проще решать их проблемы. На деле же, опять же, это моя субъективная оценка, еще раз говорю, на деле все наоборот, по-моему. по-моему, получается. Людей футболят просто из одной администрации в другую. Они порой не знают, значит, куда им прийти, чтобы там решить свои проблемы конкретные. Поэтому я вот в данном случае абсолютно считаю, что Решетников прав. Тут двумя руками просто его поддерживаю. Такого количества чиновников, там, такого количества администрации не нужно нам сегодня в Пермском крае. А то, еще раз говорю, у нас дойдет скоро до того, там, что где-нибудь там в Кизиловском районе или еще каком-то будет на одного чиновника один житель уже приходиться, потому что все понимают, что люди, к сожалению, вот из таких территорий, как тот же Куб, по объективным причинам уезжают просто потому, что там негде работать. Вот. Поэтому, вот, на мой взгляд, необходимо, безусловно, объединение прежде всего вот в том же Кизиловском, значит, бассейне, там эти процессы идут. До того же Краснокамского района незачем, там никакого смысла нет две администрации содержать. В том же Чайковском, значит, в Добрянке, в других таких городах, как Соликамск, где там есть город, где есть район. Вот,
два типа. То есть Краснокамск – это только начало? В принципе, да?
Ну, я надеюсь, что да. Я очень хочу пожелать удачи там Виктору Соколову, моему товарищу хорошему, чтобы все получилось, потому что, ну, сколько можно уже вот эти все местечковые там, значит, всякие вещи, они превалируют, и бизнес-интересы там некоторых людей в Краснокамске над интересами, по сути, района, потому что когда мы это все объединим, то, на мой взгляд, гораздо проще людям будет жить и решать свои проблемы на территории, а не ходить там из одной администрации в другую.
Ну, вот. То есть, если так абстрагироваться немножко от нюансов, можно сказать, что укрупнение и объединение муниципалитетов – это в том числе и минимизация рисков политических и экономических?
Да, потому что сегодня ведь что происходит у нас? Вот в том же Краснокамске, в том же Чайковском, значит, все эти...
Ну, войны
производят, якобы так, вот да. Эта реформа Козака, уважаемого мной, привела к тому, что, значит, вместо объединения усилий на решение проблем, наоборот, там местечковые войны начинаются, то есть, когда одни там... Ну, язык вот не поворачивается назвать элитами, честно говоря, вот эти группы, которые у нас присутствуют в территориях, но, грубо говоря, одни группы группируются вокруг главы района, другие вокруг там главы городского поселения, начинают перетягивать канат там, бороться за собственность там, за какие-то потоки. Вот, и, на мой взгляд, ничего хорошего это ни территории, ни жителям не несет. Вот, и, ну, тем более, так, это очень грустно, когда это, ладно, еще в таких самодостаточных территориях, как Чайковский там или Краснокамск, когда такие же начинаются, значит, перетягивание каната в депрессивных территориях, типа там, условно, Кизиловского района, ну, люди-то на это все смотрят, ну, наверное, тоже это все уже достает. Поэтому я все-таки сторонник, вот была система, как там, до начала вот этой муниципальной реформы, что вот был район, это был муниципалитет, вот, и...
Ну, главы администрации сельских, скажем, они подчинялись напрямую главе района
муниципального. Да, да, и была система управления. Я там, еще раз говорю, моя точка зрения может быть спорная, я уверен, что очень многие не согласятся со мной.
А вот, Николай Петрович, а как вот ты думаешь, все-таки, с одной стороны, мы говорим, если сегодня очень много о Максиме Решетникове, как о уже избранном губернаторе, с одной стороны, он и на словах, и на деле за реальную конкуренцию между муниципалитетами, то есть это показатели эффективности. Если есть показатели эффективности, это межбюджетные трансферты, да? И в этом нет ничего плохого, на самом деле. Если глава района и муниципалитета эффективно работает, выполняет индикаторы, которые спланировала краевая власть, там, ну, поощряет человека. А с другой стороны, ведь конкуренция предполагает некоторую свободу маневра. А если свободы маневра нет, загоняет в административную реформу, то тогда о чем говорить? Нет противоречия? Или вот это все укрупнение, это суть такой... Технический нюанс, опять ручное управление.
Я не понял, или какая связь между конкуренцией и...
Но нет, если у нас прямое подчинение в муниципалитете, если у нас дисциплина, то вообще зачем нам муниципалитеты? Они не свободны. Какая конкуренция, какие, значит, показатели? Ну, давайте напрямую руководите с Куйбышева 14.
Не, ну, у нас все-таки... Я, кстати, сторонник прямых выборов глав муниципалитетов. Это как бы моя позиция, что вот та система, которая сейчас есть, она тоже неправильная, когда, по сути, через конкурсы они назначаются фактически. Вот. Ну, раз уж она есть, есть, но тем не менее даже в этих условиях разные кандидаты появляются, не всегда там утверждается тот кандидат, который, значит, именно краевые власти, которого выдвигают, это и прибывшим особенно губернаторы, да и сейчас были такие случаи. Но речь-то ведь, насколько я понимаю, Решетников ведет ведь о конкуренции между муниципалитетами, то есть, ну...
Другого уровня муниципалитета.
Как бы получается. Тут, мне кажется, абсолютно без разницы, каким образом там... глава там выбран или назначен, или так как вот сейчас по конкурсу, там-то показатели объективные, насколько я понимаю, социально-экономического развития прежде всего, это же вещь упрямая, она как бы не политическая, и там, если оценка будет действительно делаться не потому, кого там губернатор больше любит, там из глав кого не любит, а по тому, что человек добился, и какие итоги его работы, и каково социально-экономическое развитие муниципалитета, ну, я считаю, это правильно, наверное. Вот, а уж что там внутри конкретного муниципалитета, ну, мне кажется, что как-то вот отношение к конкурентной борьбе уже между муниципалитетами это мало имеет.
Николай Петрович, завершая эфир, тремя словами, очень телеграфно, каким лично для тебя был политический год уходящий?
Пермского края, наверное, все равно основное была это смена губернатора, да, в феврале месяце, потому что... разные существовали прогнозы, естественно, это главное политическое событие, это приход нового губернатора, выборы, через которые он прошел и был выбран. Вот. И от этого уже, наверное, все остальные политические события этого года произрастали и были производными от этого. При этом, опять же говорю, итоги еще подводить рано, наверное. Вот, а что, еще два слова? Даже, ну, не знаю, это на самом деле никаких, честно говоря, каких-то еще значимых событий в
Пермской. То есть, получается, три слова. Выборы губернатора Решетников.
Ну, наверное, так, да.
Спасибо только что, Николай Иванов в эфире «Эхо Перми», политконсультант, член регионального штаба ОНФ. Программу провел Ярослав Богдановский. До встречи, как и обычно, в эфире «Эхо Москвы в Перми».